Гостями нас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 14 июня, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема программы. В Сочи сегодня завершается 20-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Вас ждут также сообщения об актуальных событиях уходящей недели, новости науки, постоянные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». И все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Сегодня в Сочи пройдет торжественная церемония награждения лауреатов и закрытие 20-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Но уже сейчас не терпится узнать, какие результаты могут быть объявлены. Мои коллеги Ольга Галицкая и Марина Тимашева, которые работали всю неделю на кинофоруме в Сочи, делятся прогнозами и впечатлениями об увиденном.
Утром всех членов жюри увезли в неизвестном направлении, кажется, в Ясную Поляну, чтобы о том, какое они примут решение, никто не узнал раньше положенного времени. Интересно, изымают ли у них на входе в зал заседаний мобильные телефоны? Впрочем, жюри относительно однородно, и, зная систему предпочтений этих людей, можно быть уверенным, что выбирать будут из следующего списка. «Сумасшедшая помощь», «Кислород», «Похороните меня за плинтусом», «Сказка про темноту», «Я и волчок». Этот последний, на мой взгляд, имеет максимальные шансы на победу, потому что, во-первых, снят дебютантом, а во-вторых, по части полной кромешной безысходности и натурализма даст всем остальным фору. Это фестивали любят. Уже известны лауреаты премии гильдии киноведов и кинокритиков. Голоса распределились поровну между «Кислородом» и «Волчком». Остается рассказать про два фильма, которые показаны в основном конкурсе «Кинотавра». Один снят Верой Сторожевой, называется «Скоро весна», в главных ролях Ксения Кутепова и Сергей Паскепалис. Это сладковатая мелодрама о богатом человеке, который, тяжело заболев, разыскал первую свою любовь, которая стала монахиней. Два мира, светский и религиозный, на короткое время пересекаются, но сойтись им не дано. Слишком различна система ценностей. Вторая картина смотра называется «Бубен-барабан». Над смыслом этого названия ломали себе голову профессиональные зрители. Единственная убедительная версия принадлежит критику Екатерине Тархановой. Героиня фильма говорит, что мантру «Бубен-барабан» надо произносить на выдохе, и выдыхает из себя жизнь, или жизнь ее выдыхается. Как свойственно многим современным фильмам, здесь очень много непроясненного, полтора часа загадок. В маленький поселок приезжает мужчина в форме моряка, но по некоторым признакам форма маскарадная, а сам он элемент уголовный. Скорее всего, вор, затаивший обиду на весь мир. Вокруг все воруют, а сидел он. Мужчина прибивается к библиотекарше. В этой роли после длительного перерыва появилась Наталья Негода. Он уверен, что чище и честнее, чем библиотекарь, нет в мире никого. Однако его ждет жестокое разочарование, а ее прощание с последней надеждой вырваться из скучного и нищего мира. Если бы не некоторая неразработанность сюжета и очевидность параллели с пианисткой Ханеке, фильм мог бы вырваться за пределы общего серого депрессивного фона, характерного для конкурса этого года. Вообще в программе большинство фильмов от поколения 30-летних. Взгляд их на мир чрезвычайно однообразен, составлен как будто из одних блоков и рассчитан на зрителей с очень крепкими нервами. Проблема в том, что на фестивалях показывают кино, которое может понравиться пресыщенным профессионалам с очень низким болевым порогом. Чтобы хоть как-то их расшевелить, нужны грубые способы воздействия. В то же время в кинотеатрах идут фильмы, рассчитанные только на пустое развлечение. Фильмы, в которые могли бы привлечь умного зрителя, в которых рассказывались бы ясные истории, которые отражали бы действительность в образных поэтических формах, нет и, видимо, не предвидится. Молодые кинематографисты легко усваивают уроки. Денег в прокате не сперешь, значит, делаем ставку на фестивале. А фестивалям нужна, как называется на жаргоне, жесть. То есть холодное, жестокое, злое кино. Медь звенящая и кимвал брецающий. Меж тем уже известно, что прокатчики заинтересовались картиной Клима Шипенко «Непрощенные», американским по эстетике боевиком с русскими реалиями. Сделайте нам красиво для проката, сделайте нам некрасиво для критиков. Третьего не дано. Никакой золотой середины. Ну вот, а у Ольги Галицкой свой прогноз по поводу решения жюри, с моим он не совпадает.
На мой взгляд, лучший фильм фестиваля «Волчок» Василия Сигарева. Но жюри вряд ли отдаст ему гран-при. По слухам, этот фильм резко не понравился Сергею Сельянову, председателю жюри, и некоторым другим членам жюри тоже. Так что можно предположить, что в лидеры выйдет «Сумасшедшая помощь» Бориса Хлебникова. Хлебников исключительно талантливый режиссер, но «Сумасшедшая помощь» для него во многом повторение уже пройденного. Кроме того, изматывающий неспешный ритм этого фильма – очень нелегкое испытание для зрителя. Но Хлебников не столь радикален, как Сигарев. И к тому же в свое время на Кинотавре отмечалась его режиссерская работа. Тогда это было «Свободное плавание», лучший пока что его фильм. Я думаю, что теперь жюри легко отдаст ему гран-при. Приз за режиссуру, на мой взгляд, должен был получить Алексей Мизгирев. Фильм «Бубен барабан», и я очень надеюсь, что жюри решит так же. Александр Мендадзе, скорее всего, получит приз за «Миннесоту» как лучший кинодраматург. Ну, в общем-то, с этим спорить сложно. Лучшей актрисой, скорее всего, назовут Светлану Крючкову, сыгравшую в фильме Сергея Снежкина «Похороните меня за плинтусом». И даже не столько за саму эту роль, несколько такую преувеличенно театральную, сколько по совокупности заслуг. Лучший артист Виктор Сухоруков в фильме «Лариса Садиловой сынок». Я думаю, что и члены жюри считают так же. Хотя очень много замечательных мужских ролей на этом фестивале, вот на 20-м юбилейном кинотавре, как, впрочем, и женских ролей тоже очень много. Замечательных, хороших, великолепных, любые эпитеты тут годятся, потому что актерам всем без исключения хочется сказать «браво». С режиссерами гораздо сложнее. Конкурсные фильмы «Кинотавра» в рамках фестивальной мировой моды показывают насилие, разнообразное насилие. На таком базовом уровне, скажем, как отношения в семье или во взаимоотношениях человека и власти, недаром самый частый персонаж в фильмах – это милиционер. В этом кино совсем нет счастливых людей. И недаром представитель крупной кинопрокатной сети, приехавший на кинорынок, который проходит в рамках «Кинотавра», сказал, что это совершенно непокупаемое кино. Все фильмы обречены на то, что они никогда не выйдут в широкий прокат, а может быть и в прокат вообще. Единственный фильм, который точно увидит широкий зритель, потому что он выйдет в количестве 200 копий, это самый обруганный фильм «Кинотавра» «Непрощенные» дебютанта Клима Шипенко. Само уже название от отсылает к американскому кино. Клим Шипенко учился в американской киношколе. Кумиры его Гай Ричи и Квентин Тарантино. Он пытается им подражать. Но, как любая калька, с очень хорошего оригинала выбор понятен. Всегда лучше увидеть оригинал. Тем более, что нам такая возможность предоставится. Квентин Тарантино приедет в Москву на премьеру своего фильма «Бесславные ублюдки». Это будет 30 июля. Но это будет уже не «Кинотавр», а совсем другая история.
О фильмах кинофестиваля «Кинотавр» и их создателях из Сочи передавали мои коллеги Ольга Галицкая и Марина Тимашева. 15:15 в Москве. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не участвует в саммите ОДКБ в Москве из-за запрета на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Белоруссии не станет препятствием для подписания пакета документов на саммите. В Курчелуевском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли 2 милиционера. МЧС России прекращает поиск 2 мальчиков, пропавших в республике Коми 5 июня. Комбинат «Русский Вольфрам» передается в аренду государству. В Судане в результате нападения боевиков на колонну с гуманитарными грузами погибли 40 человек. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 14 июня, в 21:00, сразу после выпуска новостей, выпуск программы «Разница во времени» посвящен историческим разборкам, происходящим ныне в Башкирии. Там признана судом экстремистская опубликованная в интернете брошюра, и это служит основанием преследования местных оппозиционеров, в том числе и историков. «Разница во времени» сегодня, 14 июня, в 21:07 по московскому времени. В эфире «Время свободы». На уходящей неделе тема размещения систем противоракетной обороны США в Европе получила новый импульс и звучание и вновь взбудоражила умы политиков и экспертов, рассказывает Юрий Жигалкин.
Противостояние заявлений таким неожиданным сюжетом обернулась в четверг уже многолетняя история размещения фрагментов американской противоракетной обороны в Европе. В среду из уст министра обороны США Роберта Гейтса прозвучала сенсационная фраза о том, что российская сторона, как ему кажется, в корне изменила свои взгляды на опасность иранской ракетной программы. Прежнее спокойствие сменилось тревогой, что совпадает с американскими чувствами, и поэтому создает, наконец-то, фундамент для американо-российской кооперации в создании системы перехвата иранских ракет. В своих предположениях о том, насколько тесным может стать сотрудничество двух стран, министр обороны США зашел как никогда далеко, упомянув о возможности партнерства США, Польши, Чехии и России с использованием радара или центра обработки информации на российской территории. В интерпретации американских экспертов этот жест был эквивалентом протянутой руки, попыткой решить проблему в духе новой администрации, в духе коллективизма. Для Соединенных Штатов и администрации Обамы противоракетная оборона – неотъемлемый компонент комплексной стратегии обеспечения безопасности страны и союзников, говорит Дэрил Кимбл, директор Американской ассоциации контроля за вооружением. Барак Обама заявил, что он не начнет установку систем до тех пор, пока они не докажут свою работоспособность. А перехватчики, предназначенные для Европы, еще даже не готовы для испытаний. У России, я считаю, нет никаких реальных поводов беспокоиться относительно того, что они будут развернуты в обозримом будущем. Ответ Москвы на предложение о сотрудничестве, сформулированный в четверг представителем Министерства иностранных дел, прозвучал на американское ухо как ультиматум. Выбирайте между противоракетной обороной и сотрудничеством в попытках нейтрализовать иранскую ядерную программу. Ответ странный с точки зрения интересов России и США, но естественный, если исходить из ментальности российского руководства. Так считает американский политолог, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер. Русские, по сути, обусловливают сотрудничество, которое выгодно и для них самих, уступками от США, которые нанесут вред Соединенным Штатам. Москва создала совершенно искусственный шум вокруг оборонительных ракет, которые, кстати, не способны перехватить российские баллистические ракеты. И при этом вносит реальный вклад в создание источника опасности в лице Ирана. Внешнеполитическая стратегия Москвы, на мой взгляд, совершенно ясна. Она требует уступок от Запада под надуманными предлогами. И провал этих попыток служит ей во внутриполитических целях для консолидации населения вокруг власти. По мнению Дэвида Саттера, ультимативное требование России отказаться от размещения систем противоракетной обороны в Европе в виде платы за сотрудничество по нейтрализации иранской ядерной программы лишь поможет Белому дому отказаться от иллюзий по поводу возможности поиска взаимных компромиссов с Москвой.
Сообщение Юрия Жигалкина. В продолжении темы звучит мнение военного эксперта Александра Гольца, который убежден, что до настоящего момента ничто в российской официальной позиции не указывало на возможность размещения американских ПРО на территории России.
Сотрудничество с американцами по ПРО всегда рассматривалось в России не как дополнение к американской глобальной системе ПРО, а как ее альтернатива. То есть условием нашего участия был отказ от развертывания, в частности, третьего позиционного района в Чехии и Польше. Если Гейтс прав, то речь идет о кардинальном изменении российской внешней политики. И есть немалые сомнения в том, что такое изменение произошло. На мой взгляд, Гейтс не может не знать, между прочим, о том, в чем состоит российская политика. На мой взгляд, это такая проверка боем. Накануне саммита в Москве поставить российское руководство перед необходимостью решать или двигаться как-то к сотрудничеству с американцами, в том числе и по вопросу ПРО, или вот ровно накануне саммита повторять мантры холодной войны про взаимное сдерживание, ответный удар и так далее, и так далее. Это сильный дипломатический ход, который нацелен на то, чтобы заставить партнера высказаться. Ясно. Похоже, по последним заявлениям Гейтса, администрация Обамы все-таки склоняется к тому, чтобы продолжать этот проект. Тут все противоракетные истории сильно поднялись в цене после ядерных испытаний Северной Кореи. Стал вопрос о глобальной противоракетной обороне, а для такой обороны нужен и такой элемент, как район противоракетной обороны в Европе.
Это было мнение военного эксперта Александра Гольца. В эфире информационная программа «Время свободы». Организатор молодежных акций «Монстрации» в Новосибирске художник Артем Лоскутов на уходящей неделе освобожден из-под стражи решением областного суда. Однако уголовное дело в отношении Лоскутова, которого обвиняют в хранении наркотиков, не прекращено. Сторонники организатора «Монстрации» утверждают, что наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. Сам же Артем, после того, как вышел из СИЗО, отправился на защиту диплома и уже даже защитил его, получив отметку 4. Рассказывает Любовь Чижова.
22-летний Артем Лоскутов, лидер Новосибирского объединения молодых художников «Бабушка после похорон» и один из организаторов ежегодных первомайских монстраций, был задержан 15 мая этого года. Сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом ГУВД Новосибирской области обнаружили при нем 11 граммов марихуаны. Такова официальная версия следствия. Все это время сторонники Лоскутова заявляли, что наркотики ему подбросили. В среду Новосибирский областной суд освободил Артема Лоскутова из под стражи из-за того, что судебное решение об аресте было оформлено с нарушениями. Сразу после выхода из СИЗО Артем отправился в Новосибирский технический университет на защиту диплома и защитил его на 4. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Специальность кинооператор, специализация телеоператор. Защита диплома прошла спокойно, в виде СИЗО буквально там, поздоровавшись со всеми, сел в машину и поехал на защиту диплома. Преподаватели все были в курсе ситуации, они посмотрели мою работу. То есть у меня дипломный фильм. Я сдал документацию, получил оценку хорошо.
Как вам в СИЗО было?
Ну, хорошо в СИЗО. 3 раза кормят, ни разу не бьют. Постоянно какие-то весточки с воли, ну, на тему всех этих акций, публикаций и так далее. Это все очень подбадривало.
Ну, а как вы относитесь к обвинениям в хранении наркотиков?
Ну, это надуманное обвинение. Наркотики подброшены. Экспертиза показала, что я не являюсь зависимым и так далее, что на них нет моих отпечатков, и на основах рук нет следов наркотиков. Доказательной базы нет никакой, кроме показаний оперативников.
Чем вы намерены заняться в ближайшее время? Будете ли организовывать какие-то акции, подобные монстрациям?
Вопрос с учебой как бы сегодня очень неожиданно для меня решился. Получением диплома. Узнаю, что у меня на работе происходит, ждут ли меня там еще. По поводу общественной деятельности, я думаю, что на время следствия, как бы это для меня очевидно, что это опасно для меня. С другой стороны, все мои акции, там последние, они были исключительно в рамках закона. Да, все, в общем-то, акции, они были в рамках закона. И максимум, что они нарушали, это административный кодекс, но никак не уголовный. Моим действиям, да, то есть я готов отвечать за свои акции, но я не готов отвечать за подброшенные наркотики. Я пока не знаю, что мне делать. Я хочу посмотреть, как закончится это дело. Mm-hmm. Если оно закончится моим оправданием, значит, эти акции, все гражданское общество, оно работает, ну, более-менее хотя бы в какой-то форме. Если это закончится моим возвращением в СИЗО или там и дальше, то очевидно, что эти методы не действуют в нашей стране. И нужно либо менять место жительства, либо менять правоохранительные органы.
Монстрации, которые организовывал Артем Лоскутов, это альтернатива официальным первомайским демонстрациям. Молодые люди шли в колоннах с забавными лозунгами. Артема не раз вызывали на профилактические беседы в милицию и просили больше не устраивать монстрации. Молодой человек объяснял, что мирно настроенная молодежь законов не нарушает. В ряде российских городов прошли митинги и пикеты в поддержку Артема. В Санкт-Петербурге такая акция продолжается до сих пор. 3 местных художника объявили голодовку. И потому что Артема Лоскутова держали под стражей, и потому что им самим 1 мая не дали провести совершенно безобидное неполитическое мероприятие. Голодовку художники проводят в сквере возле Смольного и пока прекращать ее не собираются, несмотря на то, что Артема Лоскутова освободили из-под стражи. Они требуют наказать милиционеров, которые разогнали их музыкальную акцию, говорит один из участников голодовки Евгений Щетов.
Нас просто в жесткой грубой форме всех арестовали ОМОНом. Протоколы составили за переход дороги в неположенном месте, хотя все дороги были перекрыты специально для первомайской демонстрации. Но это была чисто художественная акция, ее организовывали группа художников. Потом 15 числа был задержан Лоскутов, это был тоже постпервомайский синдром. Поэтому мы решили, что пока у нас есть силы, мы попытаемся что-то изменить.
Новосибирский художник из группы «Синие носы» Константин Скотников говорит о деле Артема Лоскутова и рассуждает, что делать в том случае, если власть не понимает смысла художественных акций.
Что касается самого дела, я его считаю искусственно инспирированным, искусственно вызванным и абсурдным. О границах дозволенного и недозволенного. Но я считаю, что в искусстве, так же как и в жизни, дозволено все, что не нарушает правопорядок, и все то, что можно делать обычному человеку, то можно делать и художнику.
Почему государство так не всегда адекватно реагирует на то, что ему не совсем понятно? И каковы должны быть отношения между государством и художником, если они друг друга не понимают?
Я думаю, что отношения должны быть экспертными. То есть, если кто-то что-то не понимает, он привлекает экспертов для того, чтобы ему разъяснили и для того, чтобы он понял. Здесь, к сожалению, художники столкнулись с правоохранительными органами в первую очередь. А в первую очередь они должны были столкнуться с экспертной комиссией, с экспертами. Чего они беспокоятся? Ну, разумеется, они беспокоятся, как бы чего не вышло. То есть, занимают позицию человека в футляре по Чехову. Но, с другой стороны, видимо, у них есть еще какая-то энергетика быть не просто человеком в футляре, а так, чтобы и других людей в футляр посадить. Все должны быть такими людьми в футляре. Здесь мы сталкиваемся вообще с полным непониманием молодежи. Есть молодежь действительно интеллигентная, действительно веселящаяся, а есть молодежь действительно грубоватая, необразованная. Разные слои молодежи есть. Так нужно же ведь как-то видеть, что, допустим, трезвые люди идут по улице или пьяные. Но неужели это нельзя отличить одно от другого? Ну, а художники — это просто такая вот территория свободной жизни, свободного дыхания, свободного интеллектуального развития. Сейчас просто ситуация в этом смысле очень напряженная и неопределенная.
Константин Скотников говорит, что задержание Артема Лоскутова лишь раззадорило новосибирскую молодежь. По его данным, на следующую первомайскую монстрацию собирается прийти еще больше людей, чем обычно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в воскресенье, 14 июня, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», программа «Все свободные», воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича писатель, филолог, журналист Захар Прилепин. Программа «Все свободные», воскресный разговор на свободные темы, сегодня, в воскресенье, 14 июня, в 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы». События минувшей недели. Выборы в Иране состоялись. Комментарий политолога. Вы услышите экономическую панораму за неделю, новости науки, рубрики, постоянные рубрики воскресные, «Моя неделя» и «Ключевое слово». И все это в ближайшие полчаса в воскресном выпуске программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не участвует в саммите ОДКБ, проходящем в Москве. Решение связано с запретом на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов, которые в Минске считают дискриминационным. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Белоруссии не станет препятствием для подписания пакета документов на саммите. Переговоры об условиях возобновления поставок молочной продукции из Белоруссии в Россию продолжатся в понедельник, сообщил глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Комбинат «Русский вольфрам» передается в аренду государству. Об этом договорились губернатор Приморского края Сергей Дарькин и представитель владельца предприятия. В Курчалоевском районе Чечни в результате перестрелки с группой боевиков погибли два милиционера, еще четверо ранены. МЧС России прекращает поиск двух мальчиков, пропавших в республике Коми 5 июня. В Литве сегодня день скорби по жертвам сталинских репрессий. 14 июня 1941 года началась массовая депортация литовского населения в Сибирь. На юге Судана в результате нападения боевиков на колонну с гуманитарными грузами погибли по меньшей мере 40 человек, сообщили представители Всемирной продовольственной программы ООН. В Иране арестованы десятки активистов реформистских партий, которые поддерживали на недавних президентских выборах потерпевшего поражение оппозиционного кандидата Мирхосейна Мусави. Иностранные посольства в Грузии осудили участников оппозиционной акции, устроивших беспорядки у здания парламента 12 июня. На севере Йемена похищены 9 иностранцев, сообщает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на Йеменское министерство обороны. По меньшей мере 3 человека погибли сегодня в результате ракетного удара на северо-западе Пакистана. В Канаде подтвержден 5-й случай смерти от гриппа H1N1.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Президентом Ирана переизбран Махмуд Ахмадинежад. Итоги выборов мой коллега Дмитрий Волчек попросил прокомментировать азербайджанского политолога, президента Фонда политических исследований государств Каспийского региона Вафу Гулузаде.
Я думаю, что в Баку за выборами в Иране в этом году следили с особым интересом, ведь Мир Хусейн Мусави – этнический азербайджанец. Можно ли сказать, что в Азербайджане разочарованы переизбранием Ахмадинежада? И как вообще складывались отношения между двумя странами за время его правления?
За время правления Ахмадинежада отношения Азербайджана с Ираном складывались очень напряженно, потому что Иран все время пытался оказывать политическое давление на Азербайджан, критикуя его за развитие отношений со странами Запада, Соединенными Штатами Америки и особенно с Израилем. В настоящее время намечается визит в Азербайджан президента Израиля Шимона Переса, и в этом плане неоднократно начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана делал резкие заявления, предупреждая Азербайджан, что Иран этого не потерпит. То есть это было фактически вмешательство во внутренние дела Азербайджана. Конечно, и в Азербайджане, и в самом иранском обществе люди ждут перемен в Иране. Общество иранское, оно созрело для этих перемен. Однако Иран – это тоталитарное общество с жестким авторитарным режимом. Я бы сказал, что в Иране демократических выборов практически не может быть. Хотя многие демократические методологии они использовались. Просто Иран хочет представить дело так, что Иран является таким же демократическим обществом, как Соединенные Штаты Америки, но в мусульманском мире. Иран хочет представить себя лидером мусульманского мира. И Ахмадинеджад поэтому выступает везде с позиции силы. Но на самом-то деле Ахмадинеджад до сегодняшнего дня не сделал ничего, что могло бы хоть каким-то образом повлиять на решение палестинской проблемы. И я считаю, что вот в свое время Советский Союз тоже выступал большим защитником палестинцев. Однако что сделал Советский Союз для палестинцев? Проблема до сих пор не решена.
Вафа Мирзоевич, ну вот главный вопрос сегодняшнего дня. Можно доверять итогам выборов или они сфальсифицированы, как говорит оппозиция?
Вы знаете, я лично считаю, что в закрытом обществе никогда нельзя доверять итогам выборов. Они, потому что обязательно административный ресурс был использован, и об этом свидетельствуют нынешние выступления иранских граждан на улицах, которые уже сталкиваются с полицией, полиция применяет к ним силу. Поэтому я думаю, что не могут быть там, так сказать, честные выборы.
Чуть ли не первое, о чем думает западный обыватель, когда слышит слово «Иран», это ядерная программа. Действительно, Иран может развязать ядерную войну. Есть ли основания считать, что ядерная программа направлена на военные цели и угрожает миру?
Я считаю, что Иран всерьез хочет создать свой ядерный военный потенциал. Ирану это нужно для того, чтобы быть самой влиятельной страной в регионе. И в первую очередь Иран выступает против Израиля, который обладает ядерным оружием. Поэтому, конечно, ядерное оружие Ирана, оно абсолютно неприемлемо для государств этого региона. В первую очередь для арабских стран. Для таких стран, как Египет, как Саудовская Аравия. Я бы сказал, даже как союзник самого Ирана, как Сирия, как любая другая страна. Потому что, получив ядерное оружие, Иран, до сих пор продемонстрировавший себя как агрессивная страна, как страна, которая хочет диктовать свои условия, диктовать свою идеологию, заниматься экспортом своей, так сказать, религии, она будет диктовать. Поэтому все страны региона очень не заинтересованы в том, чтобы Иран владел этим оружием. Я считаю, что страны региона боятся иранского ядерного оружия больше, чем западные страны. Потому что западные страны входят в НАТО, большинство, и они знают, что НАТО, которое обладает всеми видами вооружений, и атомными, и другими, они смогут защитить страны Запада. А вот что касается арабских стран. Что касается других стран региона, они, конечно, очень-очень озабочены тем, что Иран станет ядерной державой. Поэтому основная угроза, мне кажется, не столько Западу, сколько самому Ближнему Востоку и ближайшему окружению Ирана.
С президентом Фонда политических исследований государств Каспийского региона, политологом Вафой Гулузаде, беседовал мой коллега Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей за неделю. У микрофона Иван Трифилов.
Чистый приток капитала в Россию в мае составил от 2 до 3 миллиардов долларов, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, отметив, что точные данные будут позже. Таким образом, май стал первым месяцем с осени прошлого года, когда в России был отмечен чистый приток капитала. По данным Министерства финансов, за 4 первых месяца этого года отток капитала из страны превысил его приток на 36,5 миллиардов долларов. Министерство финансов России и Всемирный банк начали технические переговоры о возможности привлечения средств банка в рамках программы внешних заимствований России, объем которых в 2010 году может составить до 10 миллиардов долларов, сообщил глава представительства Всемирного банка в России Клаус Роланд. Россия в следующем году впервые с 1998 года намерена привлечь средства на внешних рынках, планируя направить их на покрытие бюджетного дефицита, который, по оценке правительства, может составить как минимум 5% ВВП. Инфляция в России в июне и июле будет меньше, чем в мае, а в августе и сентябре в стране может наблюдаться даже дефляция, заявил заместитель министра экономического развития Андрей Клепач. Согласно официальным данным, в мае темпы роста потребительских цен в стране составили 0,6%, а с начала года 6,8%. Правительство прогнозирует, что в целом по итогам 2009 года инфляция не должна превысить 13%. В 2008 году она составила 13,3%, став максимальной за последние 6 лет. Численность безработных в России, официально зарегистрированных в службе занятости, за неделю сократилась на 1,1%, составив к 3 июня 2 204 300 человек, свидетельствует данные очередного мониторинга Министерства здравоохранения и социального развития. Вместе с тем, количество безработных в стране, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, сегодня почти в 3,5 раза больше. Россия в ближайшие 10-15 лет планирует довести объем российского экспорта зерна до 40-50 миллионов тонн и увеличить свою долю на мировом рынке до 20%, заявила министр сельского хозяйства Елена Скрынник. За этот же период, по ее словам, производство зерна в стране может вырасти как минимум до 130 миллионов тонн, то есть более чем на 20% по сравнению с рекордным урожаем 2008 года. За последние 5 лет объем мирового рынка зерна увеличился более чем на 8%, составив в прошлом году 230 миллионов тонн. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июля увеличится и составит от 210 до 212 долларов за тонну, заявил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Ставка экспортной пошлины на нефть, действующая с 1 июня, составляет 152 доллара 80 центов за тонну. Российские граждане продолжают весьма активно избавляться от иностранной валюты, накопленной ими в период, когда Центральный банк страны плавно девальвировал рубль. Согласно официальным данным, в апреле превышение ее предложения над спросом со стороны населения составило 1 миллиард 600 миллионов долларов в пересчете, что стало максимальным показателем с 1996 года с начала проведения таких мониторингов. При этом около 80% этой разницы между продажами и покупками валюты пришлось на доллар, и только менее 20% на евро. Ожидается, что майская статистика окажется похожей на данные апреля. Эксперты прогнозируют, что эта тенденция на внутреннем валютном рынке не изменится и в дальнейшем, поскольку сегодня остается достаточно причин для дальнейшего укрепления рубля, говорит старший аналитик инвестиционной и финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
краткосрочной перспективе есть несколько факторов, которые, безусловно, оказывают поддержку рублю. В частности, самый простой и очевидный – это признаки конца экономического замедления в России. То есть первые признаки начала экономического восстановления, они, в общем-то, налицо. То есть мы говорим здесь о таких позитивных вещах, как снижение инфляции в стране, как снижение темпов роста безработицы и как намечающийся рост в таких вещах, как инвестиции, промышленное производство и так далее. Так у нас полностью рублевая экономика, это, безусловно, опять же, создает дополнительную потребность в рублях, то есть тот же рост инвестиций, он вызывает рублевый спрос, и этот спрос с ростом инвестиций, он будет тоже увеличиваться. То есть здесь пока для рубля, на мой взгляд, перспективы очень-очень неплохие.
Кроме того, по словам Марка Рубинштейна, дополнительную поддержку российской валюте оказывает и улучшение ситуации на внешних финансовых рынках.
Есть еще очень один важный фактор, который в дальнейшем будет продолжать оказывать поддержку рублю и продолжать давить на доллар. Это, в частности, начало более широкого доступа российских корпоративных заемщиков на международные рынки капитала. То есть здесь мы говорим о том, что, начиная с лета прошлого года, доступ на международный капитал для российских корпоративных заемщиков был практически закрыт. Сейчас мы видим процесс начала возврата заемщиков на рынке капитала. Первой ласточкой был «Газпром». Сейчас речь о размещении евробондов или синдицированных займов ведут еще несколько крупных российских компаний. То есть этот процесс начинает идти, и, я думаю, дальнейшее будет ускоряться. Это значит что? Это значит, еще больше валюты приходит в страну, это еще значит больше валюты ищет рубли, и это значит более сильный рубль и более слабый доллар и евро по отношению к рублю.
Старший аналитик «Метрополя» Марк Рубинштейн видит еще одну причину укрепления рубля, о которой, по его словам, часто забывают.
Мы знаем, что уровень обменного курса, он, если говорить про классических макроэкономических теорий, то больше всего на него влияют процентные ставки в тех странах, об обменном курсе валют, о которых мы говорим, и инфляционные ожидания в этих странах. Вот процентные ставки в России продолжают оставаться высокими, снижение их началось, но очень-очень незначительно. Опять же, мы говорим процентные ставки рублевые, и опять же, это все больше и больше инвесторов приводит и привлекает рублевые активы.
Тем не менее, существуют прогнозы, что во второй половине текущего года российские власти могут пойти на новую девальвацию рубля, стремясь в первую очередь найти деньги на финансирование бюджетного дефицита. Насколько реалистична такая оценка? Марк Рубинштейн продолжает.
Вообще не готов с таким мнением согласиться. Я думаю, что это полная ерунда. Девальвация рубля будет только возможной, если признаки стабилизации экономической в России и в мире развернутся и пойдут в обратную сторону. Я этот вариант не рассматриваю. Я думаю, что рубль будет в дальнейшем укрепляться. Более сильному укреплению будет препятствовать Центральный банк России. Я думаю, в конце года мы увидим доллар ниже 30 рублей.
Это был старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Марк Рубинштейн.
С бизнес-новостями за неделю нас познакомил экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. В Москве сейчас 15 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не участвует в саммите ОДКБ в Москве из-за запрета на ввоз в Россию белорусских молочных продуктов. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Белоруссии не станет препятствием для подписания пакета документов на саммите. В Курчеловском районе Чечни в перестрелке с боевиками погибли два милиционера. МЧС России прекращает поиск двух мальчиков, пропавших в республике Коми 5 июня. Комбинат «Русский вольфрам» передается в аренду государству. В Иране арестованы десятки сторонников оппозиционного кандидата на недавних президентских выборах. В Судане в результате нападения боевиков на колонну с гуманитарными грузами погибли 40 человек. На севере Йемена похищены 9 иностранцев. В Канаде подтвержден 5-й случай смерти от гриппа H1N1. Полную сводку новостей вы сможете послушать в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Далее в программе рубрика «Ключевое слово», подготовленная Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – литризм. В четверг в Центральном доме художника открылась выставка под названием «Русский литризм». Этот искусствоведческий термин имеет хоть и косвенное, но все же отношение к лингвистике. С точки зрения исторической грамматики, литризм родственен словам «литера» и «литература». Ведь термин образован французскими искусствоведами от латинского «буква» и обозначает такое направление в изобразительном искусстве, в котором обязательно включение в ткань произведения буквы, слова, а то и развернутого текста. Так создается зрительный образ, подчеркивает художник Александр Юликов, одна из работ которого представлена на выставке.
Она называется «Стихи Осипа Мандельштама». Это такие плоскости на бумаге, которые записаны мелким почерком, записаны стихами Мандельштама в несколько слоев, друг на друг, горизонтально, вертикально. Получается некое абстрактное изображение. В данном случае черный квадрат. Это была еще эпоха до всякой гласности, эпоха самиздата, время, когда стихи переписывали. Я как раз в это время дружил с Надеждой Яковлевной Мандельштам, которая просто в своей памяти сохранила поэзию великого русского поэта Осипа Мандельштама.
Такого рода эксперименты с текстом на бумаге еще авангардисты делали. А чем литризм отличается от их новаций?
Я уже один раз говорил об этом в Америке. Там собирались тоже делать такую выставку. И Алла Розенфельд, которая была куратором этой выставки, она считала, что это откуда-то вот как раз в 60-х годах, в 60-х, в 70-х было такое направление в западном искусстве. Но для меня, я еще, когда учился в школе художественной, был тогда такой музей Маяковского. И вот в середине 50-х годов я туда пришел, и мне выдали футуристические книжки, где были не только изображения, от руки написанные тексты, литографские тексты, сделанные при помощи резиновых печатей и так далее. Эти издания знаменитые. И для меня, во всем случае, из 100 моих работ в этом направлении – это русский футуризм, русский авангард. В это время, как раз поскольку сплав был близкий поэзии и художников, как раз возникло такого рода искусство, когда буквы стали изображениями.
Вернемся к вашей работе. Да. Для того, чтобы прочитать этот текст, нужен не просто труд. Да, я это хотела сказать.
Дело в том, что читать стихи Мандельштама надо в книге. А это визуальный объект. Просто я пользуюсь текстами, чтобы создать этот объект. И это определенный смысл имеет. Но и визуально это интересно получается, потому что здесь рисунок возникает из записанной поверхности, из букв, там, из слов там, и так далее.
Но тем не менее, вы ведь не случайно выбирали конкретный текст конкретного автора, хоть и не предполагали, конечно. Что зритель подойдет и станет читать.
Можно прочесть, это возможно, здесь написаны все слова, но когда они в несколько слоев, то это уже трудно прочесть.
Ну да, отдельный фрагмент или кучка, то, что поверх уже...
Да. Уже с трудом. Но это не важно. Дело в том, что есть такое явление в средневековье – палимпсест. Это когда на старых рукописях, там античных, средневековые авторы, значит, затирали пергамент и сверху писали свои новые тексты, а те проступали. В каком-то смысле здесь есть такая ассоциация.
Надо сказать, не только у Александра Юликова, но все литристские работы предполагают некие ассоциации, вызванные именно текстами на работах художников. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Москве прошел 17-й международный симпозиум «Человек в космосе». В России один из лидеров в области биомедицины – Институт медико-биологических проблем РАН. И уже сегодня исследования, которые проводят медики с космонавтами, приносят пользу обычным землянам. Об этом в рубрике «Научное событие недели» рассказывает Ольга Орлова.
Научные эксперименты в космосе стоят намного больше, чем те же исследования на Земле. Например, Международная космическая станция, по мнению аналитиков, является одним из самых дорогих научно-технологических проектов последнего столетия. Так стоит ли вкладывать огромные средства для экспериментов в области космической медицины, если до сих пор не решены проблемы рака, СПИДа, сердечно-сосудистых заболеваний? Об этом мы говорили с участницей 17-го симпозиума «Человек в космосе», ученым-секретарем Института медико-биологических проблем РАН Людмилой Людмилой Бураковой. Хотя Людмила Буракова считает, что сейчас медицинские исследования нельзя строго разделить на космические и земные.
На самом деле науку разделить нельзя. Космическая биология и медицина связана с кардиологией. Она связана с фундаментальными проблемами наук о жизни. И уже сейчас достижения космической биологии и медицины используются, напрямую используются в практическом здравоохранении. Может быть, кто-то слышал о специальных костюмах, которые мы разрабатывали для космонавтов, а сейчас их используют для детей, страдающих детским церебральным параличом. Любые фундаментальные исследования, рано или поздно, человечество будет использовать для своих нужд, для своей цели. То есть все исследования, которые мы проводим, они очень тесно пересекаются.
Но пока ученые планируют продолжать изучать здоровье космонавтов, заодно помогая землянам, Министерством науки и образования России были подготовлены предложения по изменению финансирования приоритетных исследований. Среди направлений, которые, по мнению замминистра Хлунова, не являются для России важными, оказались исследования в области компьютерной и космической техники. Тогда как космическая медицина, напротив, признана по-прежнему актуальной. Но возможно ли продолжать развивать медицину в космосе, не вкладывая деньги в развитие космической техники?
Конечно, невозможно. И, конечно, если вы посмотрите перспективную программу российских исследований, российских космических исследований и программу освоения космоса России, которая уже сверстана, по-моему, до 2020 года, вы увидите там и новые носители, новые биоспутники, новые сегменты будущей, если не международной космической станции, то новой российской станции, корабли спасатели. То есть все это заложено, все это развивается, поэтому действительно вызвало удивление отсутствие именно этой черты.
Что же послужило основанием для министерских инициатив, которые вызвали шок у специалистов в области компьютерной космической техники?
Как нам объяснили, вызвано уменьшение числа технологий было тем, что в период кризиса, в период недостатка финансовых средств очень трудно поддерживать так много технологий. У нас тоже вызвал шок и непонимание, почему были исключены вот те две технологии, о которых вы говорили. Ну уж, слава богу, американцы летают на наших прогрессах и собираются летать дальше и покупают коммерческие рейсы, не говоря о том, что Международная космическая станция началась с нашего сегмента. Вопрос в том, насколько тверды будут обе дискутирующие стороны, насколько твердо будет Министерство науки занимать позицию уменьшения числа технологий и насколько активным, аргументированным будет научное сообщество, чтобы доказать, что, по крайней мере, ракетно-космические технологии у нас развиваются и нам нужны. Это решение было отчасти еще принято на основании проведенного год назад опроса и Дельфи-исследований, когда опрашивали экспертов. И часть экспертов, по всей видимости, честно сравнивая достижения российской науки с достижениями науки в той же области, ну, американской, по всей видимости, показали, что они недостаточно далеко продвинулись. И только на этом основании исключать технологию, развивающуюся технологию. Я считаю, что это неправильно, и я думаю, что научное сообщество выдержит вот этот напор. И, может быть, я не исключаю, что плохо пролоббировали.
Так считает ученый-секретарь Института медико-биологических проблем РАН Людмила Буракова. Исключение из списка приоритетных направлений на языке современной науки означает фактический приговор. Остается вопрос, найдутся ли силы, которые остановят его исполнение. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Завершает воскресный выпуск программы «Время свободы» рубрика «Моя неделя». С писателем и журналистом Дмитрием Быковым беседует моя коллега Вероника Баде.
Дмитрий, как прошла у вас неделя?
Ну, неделя прошла у меня в основном в странствиях. В свое время Ким предупреждал меня, Юлий, что в кризисные времена приходится оседлать гитару и летать по городам и весям. Но я, конечно, не предполагал, что вот это и меня коснется лично. А поскольку я сейчас вот как раз редактирую такой журнал «Что читать», нам приходится собирать подписку. Мы берем писателей или историков, или наших авторов, других публицистов, и с ними начинаем кочевать по России. За эту неделю я слетал в Волгоград, Калининград и Воронеж. Мы, значит, везде проводим встречи с читателями, что-то рассказываем, призываем подписываться на журнал или покупать его, и читаем там, кто стихи, кто прозу. Вот я, значит, вооружившись верным другом-историком Ралихманом и нашим верным распространителем Дмитрием Пчелкиным, отправился в эти три города, где давал гастроли. А в ответ мне дарили изделия местных умельцев, в основном, конечно, книжки. Я с радостью убедился, что на местах местах есть очень хорошие поэты. И главное, довольно симпатичная молодая проза.
А расскажите, пожалуйста, о своем журнале. Что же вы рекомендуете читать россиянам?
Я, строго говоря, никогда не задумывал этот журнал как исключительно такой, как там написано, «Компас в книжном море». Я думаю, что есть достаточно изданий, которые могут сориентировать читателя. Да и, в общем, сам читатель достаточно грамотный, чтобы это выбрать. Мне хочется просто в неадекватные времена, явно неадекватные, когда отрицательная селекция дошла уже до абсурда. Хочется дать единственное возможное утешение – подбросить умного и, в общем, веселого собеседника. Это пишется в основном руками студентов, потому что мы много платить не можем. Студентов или молодых писателей. Это рецензии, это статьи на тему книги, перевернувшей мир, это какие-то исторические очерки. Это цикл «Еда», который пишет Виктория Ульянова и который рассказывает исключительно о еде в мировой литературе. Это какие-то разносные совершенно тексты, скажем, там, о книгах, которые принесли наибольший вред. Это литературные портреты, биографии писательские. И, конечно, это интенсивная переписка с читателем.
А вот интересно, какие же книги принесли наибольший вред?
В последнем номере у нас идет замечательный очерк Александра Мелехова о «Маленьком принце». О том, что эта книга дала надежную защиту, надежный такой позитивный имидж людям, у которых проблемы с коммуникацией, люди, которые так и не выросли, людям, которые из-за своего инфантилизма считают весь мир виноватым в своих бедах. Это не разносная статья, а, в общем, глубоко сострадательная. До этого у нас была довольно глубокая, по-моему, статья, где разбирался роман Карла Маркса «Капитал», как роман воспитания, и всякие вредные идеи в нем отраженные. Думаю, что вскоре мы коснемся каким-то образом шедевров постмодернизма, некоторых книг 90-х годов, которые сильно сбили читательское сообщество с панталыку. В общем, это не разносные тексты, а тексты достаточно гуманные, ставящие что-то знак предупреждения на особенно опасных поворотах литературной истории.
С писателем и журналистом Дмитрием Быковым беседовала моя коллега Вероника Баде. Сегодня, 14 июня, в передаче «Мифы и репутации. Легенды о Битлз. Беседа вторая». В передаче принимает участие знаток музыки 20 века, коллекционер Андрей Гаврилов. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз в эфире. Сегодня, 14 июня, в 16 часов. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего самого доброго и до встречи на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Они должны вкалывать на своих местах. В противном случае у нас наступит паралич в управлении.
Это исключительно дерзкое преступление, отличающееся особой жестокостью.
Мы, Япония, с самого начала выступали за принятие дополнительных санкций.
Поездкой в Грузию мне хотелось продемонстрировать нашу поддержку Грузии.
Я буду голосовать за мир Хосейна Мусави.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».